сказал Всевышний Моисею: иди к Паро и скажи ему: так говорит Всевышний Бог, Господь евреев, отпусти народ мой, и они мне будут служить. Поскольку, если ты откажешься это сделать, откажешься их отпустить, и будешь их продолжать держать, вот рука моя будет, имеется в виду, мой удар будет по твоему скоту, который в поле, по коням, по ослам, по верблюдам и по мелкому скоту, будет очень тяжелый удар по всем этим животным. И сделает Всевышний разницу между скотом евреев, Израиля, и скотом египтян. И ни одного из скота евреев не умрет. Сказал Всевышний, когда это будет происходить? На следующий день. И вот, Всевышний на следующий день сделал так, он как сказал. И умерла весь скот египтян. А из скота евреев ни одного не умерло.
Нет, там отдыхать можно сказать.
И послал фараон. И вот он видит, ни одного не умерло, ни одного, до одного не умерло из скота и израильтян. И это утвердило сердце фараона, и он не отпустил народ. Как Рефаэль правильно заметил, последний пасук очень интересный. Во-первых, мы видим, что фараон не послал. Ну, по-простому, мы бы сказали, несмотря на то, что он увидел и послал посланников, увидел, что есть разница между скотом евреев и скотом египтян, именно несмотря на это он не послал. Но в пасуке, если мы обратим внимание, кажется не так. Он послал посланников, и именно из-за этого он не отпустил. Еще одно уточнение в пасуке. Действительно, тут пасук не говорит, что ни одного не умерло. Не умерло до одного. Так, так. Что такое? Говорят мудрецы, что он увидел, посланники пришли ему, рассказали, что один, да, умер. Одно животное у евреев умерло.
У одного человека.
Что же это было за животное? Просто было животное, которое он одолжил у египтянина. Поэтому оно и умерло. Фараон этого не знал. Фараон смотрел, видит, нету разницы. Вот у евреев тоже умирает. И это поэтому утяжелело его сердце и не отпустил евреев. Из этого мы учим большую вещь. Несмотря на то, что перед нашими глазами могут быть большие чудеса, вещи, которые нас могли бы не оставить равнодушными, всегда Всевышний нам оставляет свободу выбора. Оставляет те вещи, которые на первый взгляд могут нам сказать, принять правильно те события, которые мы видим. Это то, что было тут. Если бы фараон действительно хотел знать правду, он бы должен был подумать, как такое может быть? У египтян у всех умер скот, у евреев почти ни у кого. Что же это за животное, которое не умерло? Которое, да, умерло. Надо было проверить. Но Всевышний дает, кто не захочет задуматься, он так останется. Он останется без того, что он узрит правду. То же самое происходит и с наукой. Наука – это большой ключ, большое окно, которое нам дает взглянуть на волю Всевышнего, которую он проявляет в нашем мире. Особенно, как сказано, по сути, Мипцаре Эхизе и Лука. Всевышнего я увижу из себя самого. задуматься в само тело человека, которое нам легче всего задуматься, это нас уже не может оставить равнодушным, насколько все необычно. И вдруг приходит какая-то теория, в данном случае теория эволюции, основывается на вещи, которые на первый взгляд, это и снимает с нас все наше воодушевление и то, что мы впечатляемся, воодушевляемся от того, что мы видим. Приведу один пример. То, что я видел в книжках по биологии. Если вы знаете, книги по биологии, они полны полны тем, что они описывают теорию эволюции. Допустим, у меня есть книга по биологии. Думаю, треть из этой книжки – это про теорию эволюции. Так одно из их доказательств, что были стадии, которые перешли, то есть в самом начале была самая простая стадия, это перешло более сложные стадии, пока не дошло до человека. Так одно из их доказательств – это то, что мы видим, что зародыш в чреве его матери проходит многие этапы. Вначале он как червяк в этой воде, потом он как рыбка, и даже видно его жабры, потом он превращается в какое-то другое животное, и потом получается человек. Приводят они из этого доказательства. Вот видите, как раз мы видим все эти стадии. Стадии эволюции. Я думаю, привести такой пример в отношении к этому доказательству. Рувен наследовал большое состояние. Вот ему друг Шимон говорит: ты с таким состоянием сможешь еще больше увеличить его. Я тебе советую открыть завод по изготовлению машин. Как делай, да? Но для того, чтобы ты открыл такой завод, прежде всего, ты должен изучить хорошо все это дело, да? Как строятся машины, историю их построения. Вот Рувен закрылся на целый год с книгами, изучил историю и как сами машины строятся. После года открывает свои двери, говорит Шимону: согласен, надо строить такой завод. И я тебя прошу, иди, вот я тебе выделяю определенную сумму, иди скупи мне большое количество коней. Шимон говорит: ты что хочешь, конюшни делать или завод по строению машин делать? Хочу делать машины. Ну, как я учил, вначале были кони. Потом человек изобрел колесо и присоединил что-то, что могло бы за конем ехать. Потом сделали кареты, потом к каретам присоединили мотор,
паровой двигатель
и так далее. Так это постепенно совершенствовалось. Поэтому мы должны вначале взять коня, и так совершенно, постепенно мы это усовершенствуем, у нас получится машина. Какая есть логика, да? Если даже в самом начале это был червяк. Какая логика, чтобы и после этого дошло до того, что червяк это, у него какие-то есть недостатки, более совершенное можно сделать, может быть какое-то существо, дошли до человека. Какая логика, чтобы все это в чреве матери повторялось? Почему сразу человек не может стать, да? То есть мы из этого видим, что снова берут какие-то вещи, которые на первый взгляд. Ведь все эти стадии, они обязательны для того, чтобы сам зародыш мог существовать. Вначале он существует в таком образе, потом он существует как рыба, несмотря на то, что они утверждают, что это жабры, это даже совершенно не жабры, это внешние какие-то, у него есть такие точки, которые выглядят как жабры. Да? Но на первый взгляд это выглядит жабры, что уже утверждает. Вот видите, у нас доказательство, что человек произошел из всех этих этапов.
Спасибо за внимание.